Глава 72. Шарко, Казю и Бланкару устроили разбор полетов в кабинете Клода Ламардье. Сыщики из уголовки выложили все факты как есть. Джеки Дамбр, по всей вероятности, прихватил ручку у себя дома, когда они привели его туда, чтобы связаться с человеком, скрывающимся за всем этим делом. Они нашли его лежащим в камере, и Шарко, Казю и Бланкар сделали все, чтобы остановить кровотечение, но тщетно. Кто виноват? Кто наживет неприятности и заплатит за разбитые горшки? Клод Ламардье предупредил. Будет внутреннее расследование, и сотрудники главной инспекции полицейских служб сыграют свою роль. Но сыщики решили, что инспекторы полиции тоже люди, и лучше, чем кто бы то ни было, знают, что творится сейчас на набережной Орфевр. Знают, что это дело не укладывается ни в какие рамки. Шарко упомянул о последних словах, которые сказал ему хакер перед смертью. «Он говорил мне о черной комнате. Она существует». «А что это такое?» «Место, где находится худшее и где мы сможем добраться до человека в черном. Что он разумел под худшим, не знаю. Но он не первый говорил об этой комнате. Она уже фигурировала в нашем предыдущем деле». «Есть ниточки, чтобы узнать, где находится это место?» «Никаких. Ничего конкретного, только расплывчатые словеса. Во всяком случае, Дамбр знал о человеке в черном много больше, чем дал нам понять». Ламардье отпустил их. Три лейтенанта пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Когда Франк вернулся домой около 6 утра, Мари Эннебель испуганно вскрикнула, увидев кровь на его куртке, полах рубашки и брюках. Близнецы уже проснулись и играли на ковре, катая машинки. «Боже мой, Франк, что случилось?» «Сложное дело». Мари не стала настаивать. Лицо Франка просияло, когда дети кинулись к нему. Он раскинул руки и крепко прижал своих сыновей к груди. Не будь здесь Мари, напряженно всматривавшейся в каждую черточку его лица, этот бывалый следователь с дубленой шкурой наверняка залился бы горючими слезами. Плакал бы до изнеможения. Рыдал обо всех разбитых семьях, о Николя, о Камиль. Он никогда не говорил своим маленьким сыновьям, что любит их. Адриен и Жюль пока что понимали лишь самые простые слова. Но в этот момент был полон любовью. В дверях комнаты появилась Люси в маске, зажимая на шее воротник хлопчатобумажного халата. Она держалась на ногах, но стояла согнувшись, словно на ее плечи легла вся тяжесть мира. Улыбка Франка тотчас погасла, когда глаза его встретились с глазами подруги. Губы сжались до тонкого шрамика. Раскрытая ладонь Марии Эннебель мелькнула в поле его зрения. «Жюль, Адриен, пойдемте со мной». Она посмотрела на Шарко. «Я сварю кофе. Это быстро». Франк кивком поблагодарил ее. Он оторвался от своих детей, ощущая ком в желудке. Они были такие маленькие, такие хрупкие. Мари скрылась с ними в кухне и закрыла за собой дверь. Шарко поднял глаза на Люси. «Как ты себя чувствуешь?» «На ногах держусь». Она смотрела на его костюм. Кровь на рукавах. Шарко достал из кармана новенькую маску и осторожно надел. Потом он кинулся к Люси и обнял ее с той же силой, с тем же жаром, что и близнецов. «Мне так повезло, что вы у меня есть. Все трое». Люси погладила его по спине. Он навалился на нее всем своим весом. «Расскажи мне, что случилось?» Франк глубоко вдохнул, и слова, застрявшие в горле, наконец вырвались наружу. «Камиль. Она умерла». Люси пошатнулась. Дальнейшее свелось к череде вспышек и звуков в ее голове. Она видела себя плачущей в объятиях Франка, слышала, как бегают близнецы, потом, словно издалека, голос матери. И, наконец, над ней склонилось лицо в маске. А сама она лежала на кровати в лихорадке. В мозгу бились слова «Похищение», «Хакер», «Человек в черном». Она вернулась в гостиную час или два спустя. Точно она не помнила. Зато твердо знала теперь, что Камиль мертва, что они ее похитили и убили неописуемым образом в зловещем подземелье. Ее мать вышла за покупками. Франк съежился на диване, неподвижный, не сводя глаз с игравших перед ним детей. Выглядел он не лучше ее. Люси редко видела его в таком унынии. Она выпила большой стакан воды, продезинфицировала руки, надела маску и присела на краешек дивана. «Что же теперь будет?» Франк с трудом выпрямился. Было 9:30. На набережной Орфевр массово мобилизуются ресурсы. По словам Ламардье, половина команд уголовки или того, что от нее осталось, будет работать над этим делом, а он берет на себя руководство и станет нашим непосредственным начальником. Вздох. Долгое молчание. Сейчас они копаются в биографиях Карайоль и Хакера, шерстят этот пресловутый список рабочих канализаций. Допросить почти 350 человек, проверить тонны рабочих графиков. Это займет много дней, недели. Разумеется, они выбирают приоритетное направление по массе критериев. Маленький Жюль вложил трактор в его протянутую руку. Шарко покатал игрушку по колену и вернул ее сыну. Тут в дверь постучала Мари и вошла с двумя пакетами. «Я не стала покупать ни птицы, ни яиц. Они снизили цену на цыплят, но никто их не берет. Секция переполнена. Думается, мне ничего хорошего не сулят такие акции. Что-то за этим кроется. Наверняка причина в этом самом птичьем гриппе. Я поступила, как все, взяла мясо и рыбу». Она подхватила пакеты и направилась в кухню. Люси тяжело вздохнула. «Родители, Камиль, ее семья, они в курсе?» «Думаю, да». Люси даже представить себе боялась их боль. Они жили далеко, им, наверное, сообщили по телефону. «Что ты собираешься делать?» «Пойду на вскрытие. Шене меня ждет». Люси скользнула рукой по его спине и только посмотрела на него, ничего не сказав. «Потом навещу Николя. Его отец должен приехать из Британии после обеда. Поддержит его. Побудет с ним несколько дней». Он смотрел в пол. «Я не знаю, что сказать Николя. А ведь мы делаем это много лет. Приходим к мужьям, к матерям, сообщаем им худшее. Но тут... это же друг». Он взял чашку остывшего кофе, сжал ее в ладонях. Взгляд его блуждал по черной жидкости, как будто он искал там ответов какого-то оракула. «Мы не стремимся жить лучше или хуже других. Мы просто хотим нормальной жизни. Немного счастья, время от времени. Видеть, как растут наши дети, и не бояться за их жизнь». Он пригубил кофе. «Потом я поеду в Польшу. Так надо».
«В Польшу?»
«Там человек-птица истребил семью, которую ты видела на снимках. Я полечу самолетом, встречусь с офицером полиции, который вел это дело, получу информацию и вернусь. Польша совсем рядом. Это на день-два максимум». Люси вцепилась в его правую руку.
«Не надо. Пусть пошлют кого-нибудь другого, черт побери!»
Шарко посмотрел на своих близнецов. Адриен, Жюль.
О, Господи, как ему хотелось вырваться отсюда и увести их подальше, куда-нибудь, где они могли бы все вчетвером слушать морской прибой, смотреть на волны.
«Кого другого? Тебя? Николя?» «Я хочу поехать, Люси.
Я это делаю ради наших детей, ради Николя, ради...»
Он ничего больше не сказал, но Люси знала, о ком он думает. О своей жене и маленькой дочке, загубленных так давно. О Кларе, о Жюльетте, дочках Люси, убитых. Обо всех дорогих ему существах, унесенных чьим-то зверством. Люси знала, что не к чему спорить, бороться с этой силой, побуждавшей Шарко идти до самого конца. Она была такой же, как он. Она погладила его по затылку, успев сказать, прежде чем появилась Мари: «Делай, что нужно. Я знаю, что ты скоро к нам вернешься».